Владимир Кощеев. Романов. Том 8. Читает Николай Прокофьев. Глава 1. Вернувшись в зал, я тут же нашел взглядом свою невесту. Виктория в окружении моих сестер общалась с женской половиной гостей. Мужчины больше крутились вокруг отца и деда. Взяв у подошедшего слуги бокал с шампанским, я двинулся в сторону князей. Под играющую музыку все еще танцевали пары, так что я обошел их по широкой дуге, где и был перехвачен Иваном Михайловичем Соколовым. Великий княжич Выборгский подстроился под мой шаг, чтобы мне не пришлось останавливаться. Неплохой способ показать, что наше общение сугубо мимолетное, и ничего серьезного мы не обсуждаем. «Поздравляю, Дмитрий Алексеевич!» — с улыбкой произнес он, двигаясь рядом. «Благодарю, Иван Михайлович!» — ответил я, чуть замедляя шаг. «И я рад, что вы нашли время, чтобы прибыть на наш праздник!» Соколов улыбнулся чуть шире. «Надеюсь, вы разделяете в своих мыслях и планах род великих князей Выборгских и его высочества!» Едва слышно уточнил он. И, несмотря на показную радушную улыбку, его глаза оставались предельно серьезными. «Разумеется, Иван Михайлович», — ответил я, слегка наклонив голову. «У рода Романовых нет никаких проблем с родом Соколовых. Наши семьи верны русскому царству, и нам нет причин враждовать». Я услышал, как великий княжич Выборгский выдохнул, но без транса это бы прошло незамеченным. Остановившись, я протянул руку собеседнику. «Еще раз благодарю, что нашли время посетить наш праздник, Иван Михайлович», — достаточно громко сказал я. Соколов чуть приосанился, играя на публику. О своей репутации он не забывал и умел вести себя в обществе, как положено сыну, пусть и бывшего, но министра иностранных дел. «Я никак не мог пропустить такой радостный день самого заметного члена нашего клуба», — произнес великий княжич Выборгский, отвечая на мое рукопожатие. «Теперь буду ждать приглашения на вашу свадьбу, Дмитрий Алексеевич». «И обязательно его получите», — пообещал я, чуть склоняя голову. Соколов тут же нашел взглядом кого-то в толпе и, простившись со мной кивком, ушел в другом направлении. А я продолжил путь к отцу с дедом. «Пока род Соколовых не враждует с нами, никакого конфликта не будет». Да, Анна Михайловна пыталась подступиться к Виктории, но, получив отпор, оставила свои попытки пролезть на место моей супруги. А принца Герберта фон Бисмарка еще и уговаривала со мной помириться, так что я счел это хорошим знаком и выдвигать претензии не собирался. Князь Романов повернулся ко мне с торжествующей улыбкой на лице. Руслан Александрович в этот момент был занят разговором с боярином Волковым. Святослав Андреевич поклонился мне, и дед прервал свой диалог. «Позже поговорим», — велел князь Уральский, отсылая отца моего партнера. «Дима, поставь-ка полок». Я кивнул, окружая нас троих зримым полем. Отец тут же заговорил первым. «Теперь ты стал равным нам по положению, сынок», — произнес он. «Но это не значит, что мы перестанем быть семьей. Если тебе потребуется совет или помощь,
мы всегда тебя поддержим», — продолжил за зятя князь Демидов. «Но сейчас лучше скажи, что сказал тебе царь. Война с британцами наконец-то начнется?»
«Начнется», — подтвердил я легким кивком. «Но как и что будет происходить, государь еще сам дополнительно объявит. Пока что договорились показать все, на что мы способны». Руслан Александрович кивнул, тут же задумавшись, что сможет продемонстрировать Урал, а что следует придержать в качестве запасного козыря. Предприятия Демидовых не все свои товары поставляли в царскую армию, и что-то оставалось на складах рода.
«Значит, пришло время тряхнуть мошной», — заметил князь Романов, оборачиваясь к тестю. «Князь! Полагаю, у тебя уже есть план, во что я смогу вложить средства, чтобы как следует потрепать англичан?»
«Разумеется», — подтвердил тот. «Обсудим утром на завтраке.
«Тебе, внучок, приглашение не даю. Советую сегодня же ночью лететь в Красноярск, принимать дела и смотреть, что твоему княжеству потребуется».
«Ну да, мы же с дедом старательно выкачивали из великого княжества людей и средства. Теперь нужно либо запускать обратный процесс, либо выжимать соседние территории. В принципе, моя личная казна позволит реализовать немало вариантов, так что вопрос решаемый в любом случае. Проблема только в том, сколько времени это переселение займет». «Я так и планировал», — кивнул я. «Если я пока что не нужен, дорогие родственники, хотелось бы пообщаться с невестой». Дед ухмыльнулся, отец обошелся понимающей улыбкой.
«Конечно, ступай», — сказал Алексей Александрович, и я убрал купол. Спокойно добравшись до Виктории, окруженной моими сестрами, я с улыбкой вторгся в их слаженный коллектив.
«Дамы, позвольте на несколько минут забрать у вас Викторию Львовну», — сказал я, протягивая Морозовой руку. «Нужно заметить, что сейчас боярышня гораздо лучше владела собой, уже отойдя от свалившихся на нее новостей и благ, как полученных, так и будущих. Виктория с улыбкой вложила свою ладошку в мои пальцы, и я вывел ее на танцпол. Наше появление вновь отметили осветители. Один дополнительный прожектор следовал только за нами, и на наших руках засверкали подаренные государем браслеты. Рубины переливались огнем, сияла золотая вышивка на платье моей невесты. «Вам не докучают излишним вниманием?» — уточнил я, ведя в достаточно спокойном танце свою невесту. — «Нисколько», — ответила Виктория, чуть тряхнув головой, отчего ее волосы волнами закружились в воздухе за спиной. — «Мне нравится этот прием. Кажется, я уже начинаю привыкать к подобным мероприятиям». Я улыбнулся, выполняя очередное движение, после чего притянул девушку к себе и, не меняя выражения лица, произнес негромко: «Сегодня ночью я полечу в Красноярск. Нужно принять новые владения и проверить, в каком они состоянии». Там же гигантская воронка на месте великокняжеского особняка до сих пор, не говоря о более мелких, но тоже крайне важных повреждениях. Город брали штурмом, такое бесследно не сразу залатаешь. Тем более, когда некому этим заниматься. Виктория едва уловимо кивнула, послушно поворачиваясь в моих руках, чуть откинув голову назад, практически касаясь затылком моего плеча, она уточнила, глядя мне в глаза: «А я могу полететь с вами?» Я усмехнулся, помогая партнерше восстановить равновесие. Виктория выпрямилась и вновь оказалась ко мне лицом к лицу. От резкого движения подол платья закружился, напоминая снежную метель, не так давно бушевавшую над всем Уралом. «Не вижу причин отказывать», — ответил я. «Тогда попрошу прислать за мной машину», — серьезно произнесла моя невеста, отступая на шаг. «Не хочу опоздать на наш первый совместный полет в новом качестве». «Разумеется, я так и поступлю», — заверил я ее. «Теперь...» Когда боярышня Морозова получила официальный статус моей невесты, я имею все законные основания, чтобы приставить к ней охрану рода Романовых. И это помимо других способов оказывать влияние, например, взяв на себя часть расходов ее семьи. Если бы Инга Валентиновна попала в больницу сейчас, когда ее дочь уже помолвлена со мной, я бы безо всяких проблем вмешался сам. И мне не пришлось бы юлить, призывая на помощь род Аганиных. «Сегодня отсюда вы уедете под моей охраной, и с ней уже будете передвигаться», — сообщил я. «В верности своих людей я не сомневаюсь, и вы можете им доверять, как своим».
«Благодарю. Матушка будет рада», — ответила Виктория.
Я улыбнулся и, подхватив невесту под руку, вернул ее к сестрам. За время нашего танца Ксению увел Юсупов, зато к компании присоединились Мейлин и Динара. Мы явились как раз в момент обсуждения дальневосточной моды.
«Я пришлю вам своего портного», —
с улыбкой закончила принцесса Поднебесной Империи.
Вам, Анастасия Кирилловна, очень подойдет наш стиль.
— Благодарю, княгиня. С положенным этикетом поклоном произнесла Демидова.
— Я бы тоже не отказалась обменяться опытом, — вставила Аганина. — Полагаю, мы с вами можем соединить наши традиции для создания нового стиля.
Мейлин улыбнулась в ответ.
— С радостью приму ваше предложение, княжна.
Младшие сестры смотрели на Анастасию с горящими глазами. Было очевидно, что китайский портной без работы на Урале не останется. А к нам тем временем подошли Петр Васильевич с Надеждой Григорьевной под руку. Виктория первой обернулась к нашим бывшим однокрупникам. — Примите наше поздравление, Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна, — произнес Орлов, кланяясь нам обоим.
— Это было очень красиво, — с придыханием поддержала жениха Комарова. — Князь, примите наши самые горячие поздравления с новым титулом.
— Благодарю, Надежда Григорьевна, — ответил я, глядя на обоих с теплом. — Все-таки из ЦГУ я вынес не только первые реализованные проекты, но и хорошие отношения с людьми. И несмотря на то, что Комарову мне пришлось разок отчитать за ее поведение, впоследствии она показала себя крайне разумной девушкой. Про Петра Васильевича и говорить нечего. Орлов мне импонировал. «Если позволите, я бы переговорил с Петром Васильевичем наедине», — глядя на его невесту, произнес я.
Комарова кивнула, тут же присоединяясь к женской группе, а я увлек своего бывшего старосту за собой. Орлов сохранял молчание, пока мы шли в свободную комнату отдыха.
Наконец, закрыв за нами дверь, я указал на диван, а сам расположился в кресле напротив. Петр Васильевич не стал садиться сразу. Дождался, когда я займу свое место. «Я буду краток», — начал я, глядя на него. «Как вы уже слышали, Петр Васильевич, я получил титул князя Красноярского, а вместе с тем и фактически весь западный берег Енисея. Понимаете, что это значит?» Орлов кивнул, быстро просчитав тему разговора. «Вам понадобится суда, чтобы перемещать грузы по реке», — озвучил он. «Именно», — подтвердил я. «Пока что я еще не знаю точного количества и типа необходимых кораблей, но, полагаю, не позднее, чем к исходу недели, у меня будет точный список. И я хочу заключить договор на их производство с вами лично, Петр Васильевич». Несколько секунд староста глядел на меня, даже не моргая, после чего замедленно кивнул. «Я не имею права заключать сделки самостоятельно, Дмитрий Алексеевич», — напомнил он. — «Мне все равно потребуется одобрение Виталия Семеновича». Я улыбнулся. «И я уверен, что ваш дед его вам даст. Сейчас я скажу вам то, что вам наверняка известно было и прежде, но вряд ли вам кто-то говорил до сих пор открыто. Ваш отец, Василий Витальевич, не получит главенства в роду. Наследовать вашему деду будете вы, Петр Васильевич». Орлов нахмурился. И я видел, что он готов возразить, но после недолгого раздумья все же кивнул. «Я понимаю, о чем вы, князь», — сказал он. «И наверняка мое личное участие в заключении договора на строительство и поставку судов будет обязательным условием сделки». «Совершенно верно», — подтвердил я, легко кивнув. «Ваше умение сразу разбираться в таких вопросах всегда вас нравилось, Петр Васильевич. Кроме того, ваш дедушка, адмирал Орлов, задал мне правильный вопрос. Какие у меня планы на взаимодействие с вашим родом? И теперь вы сможете передать ему мой ответ. Станьте моим личным союзником, Петр Васильевич, и семья Орловых никогда ни в чем не будет нуждаться. Вы знаете, что я не бросаю слов на ветер. Романовы — одни из самых надежных партнеров на свете». — Да, у вас отличная репутация, Дмитрий Алексеевич, — негромко произнес внук адмирала. — Я полагаю, наш официальный ответ вы получите через несколько дней после того, как пришлете точный список. Верфи Орловых не простаивают, и нам потребуется время, чтобы оценить как сроки, так и стоимость. Я кивнул, тут же поднимаясь на ноги. — Рад, что мы смогли договориться, Петр Васильевич. — сообщил я, протягивая старости ладонь. — Уверен, Виталий Семенович будет вами гордиться. Орлов тяжело вздохнул, прежде чем встать и пожать мою руку. Было очевидно, что свалившаяся на него внезапная ответственность тяготила боярища, однако он не роптал, а намеревался поступить правильно, сохранить род и возглавить его. Потому что тоже знал своего отца, как был теперь осведомлен и я о делах Василия Витальевича Орлова, заядлого игрока и практически не вылезающего из долгов боярича. Адмирал потратил состояние, чтобы покрывать сына, и в итоге поплатился должностью и положением, когда ЦСБ подняла вопрос о будущем наследнике. Адмирал царского флота не может быть отцом картежника. Это несет в себе очевидные риски безопасности государства. И все же Орлова можно было понять, какой бы ни был, а все равно сын. Тем более уже обеспечивший семью наследником. Невский тоже ведь до последнего защищал Василия Емельяновича. А тот вообще с головой не дружил, что признавали все, кто его хотя бы раз видел. «Примите мою искреннюю благодарность, Дмитрий Алексеевич», — проговорил Петр Васильевич, склоняя передо мной голову. «Перед вашим уходом из Царского государственного университета вы обещали поддержать любого из нас, если мы придем к вам с подходящим проектом. А в итоге вы спасаете не только меня, но и мою семью». Я улыбнулся. «Вы заслужили мое уважение, Петр Васильевич. Как и ваш дед, прославленный адмирал. Каким бы человеком я был, если бы позволил вам утонуть, когда могу протянуть руку помощи?» Спросил я, и, прежде чем тот ответил, продолжил. «Но мое расположение не значит, что договор будет составлен с послаблениями или что к работе нужно относиться спустя рукава. Я лично все буду проверять, Дмитрий Алексеевич», — заверил меня староста. — Я прекрасно осознаю, какой шанс вы мне даете. — Ну, раз мы закончили, предлагаю вернуться в зал. Наши невесты уже наверняка нас потеряли, — сказал я, поворачиваясь к дверям. Орлов последовал за мной, больше не говоря ни слова. Лишь вновь оказавшись в зале, боярищ вновь поклонился мне, прежде чем прихватить Комарову под руку и увести ее танцевать. Виктория тут же подошла ко мне и, сплетя свои пальцы с моими, прошептала. — Я надеюсь, все прошло хорошо? — спросила она, не сводя взгляда с моего лица. Я улыбнулся в ответ, после чего прижал ее к себе за талию. Наклонившись к шее боярышни, почти касаясь губами ее кожи, я ответил. — Все просто замечательно, Вика. От моего голоса она слегка вздрогнула. Я обратил внимание, как прошлась волна мурашек по ее коже. Боярышня отстранилась от меня, покрытая румянцем, чуть подернутыми поволокой глазами. — Прошу, Дима, не здесь. Прикусив губу, едва слышно простонала она. Я кивнул с самым серьезным лицом, на которое только был способен. — Конечно, моя принцесса. Она тихонько засмеялась, и мы пошли по залу, чтобы переговорить с гостями. Принимая продолжающиеся поздравления, мы отвечали улыбками и поклонами, говорили ответные любезности и не размыкали рук. Когда перед нами возник Апраксин, Виктория первой склонила голову перед великим князем. А Петр Глебович окинул меня оценивающим взглядом из-под чуть прищуренных глаз, после чего обратился к невесте. — Виктория Львовна, я вас искренне поздравляю! — с вежливым поклоном произнес великий князь Литовский. — Позвольте отобрать у вас жениха на несколько минут. — Конечно, Петр Глебович, — ответила Морозова. Мы отошли чуть в сторонку, и Апраксин тут же дал мне знак поставить купол. В очередной раз за сегодня в зале вспыхнула моя магия. Впрочем, гости хоть и обращали внимание, с кем я каждый раз говорю в секретности, но с расспросами ожидаемо не приставали. Не те у меня собеседники, чтобы открыто рисковать задавать мне какие-либо вопросы. «Во-первых, Дмитрий Алексеевич, поздравляю с помолвкой. Ваш выбор даже я оценил», — подмигнул мне великий князь Литовский. «Во-вторых, ваш новый титул, это достижение. Я не помню, чтобы кто-нибудь один так высоко взлетал, к тому же за столь короткий срок.